Михаил Юрьевич Лермонтов. Герой нашего времени. Фаталист. Случилось мне как-то прожить 2 недели в казачьей станице. Тут же стоял батальон пехоты. Офицеры по вечерам играли в карты. Однажды, наскучив картами, мы засиделись у майора С. Разговор шел занимательный. Рассуждали о мусульманском поверье, по которому судьба человека написана на небесах. Это поверье находит поклонников и среди христиан. Каждый участник разговора представлял разные случаи жизни, подтверждавшие или опровергавшие эту теорию. Старый майор подвел итог разговора, сказав, что все это вздор. Если точно есть предопределение, то зачем же нам дана воля, рассудок? Поручик Вулич, серб по происхождению. Внешность его была замечательной. Высокий рост, смуглый цвет лица, черные проницательные глаза, большой правильный нос. Холодная улыбка вечно блуждала на его губах. Все это делало его существо особенным, неспособным делиться с товарищами мыслями и страстями. Он никому не доверял свои душевные тайны. Вина не пил, за молодыми казачками не волочился, говорил мало и резко, был отменно храбр. Говорили, что жена полковника неравнодушна к его жгучим глазам. Но он не на шутку злился, когда об этом заговаривали. Но была у него одна страсть, кое он не скрывал. Страсть к игре. За зеленым столом он забывал все и чаще всего проигрывал. Вулич был упрям, и проигрыши только закаляли упрямство. Рассказывали случай, что во время экспедиции он метал банк. Ему ужасно везло, но разгорелась перестрелка. Все бросились к оружию. Несмотря на суматоху, он докинул талью. Карта была дана. В цепи уже шла сильная перестрелка. Вулич не заботился о пулях и шашках чеченских. Он нашел своего счастливого понтера и сказал, что семерка дана. Вынул кошелек и отсчитал деньги. Потом бросился вперед, увлекая солдат, и до конца хладнокровно вел огонь по чеченцам. Вот этот поручик подошел к столу и сказал, что вместо пустых споров лучше испытать на деле, может ли человек располагать своей жизнью. Или каждому из нас заранее назначена небесами роковая минута. Он предложил пари. Я принял его, утверждая, что нет предопределения. Вулич вышел в спальню майора и принес пистолет. Зарядил его. Он молча вышел в другую комнату, пригласив нас сесть кругом. Я пристально смотрел ему в глаза. Губы Вулича улыбались. Но, несмотря на его хладнокровие, мне казалось, что я вижу печаль смерти на его лице. «Вы сегодня умрете», — сказал я ему. Он резко обернулся и сказал спокойным голосом. «Может быть, да, может быть, нет». Офицеры стали спорить, заряжен ли пистолет. Комедия затянулась. «Послушайте», — сказал я, — «или застрелитесь, или повесьте пистолет на место и пойдемте спать». «Разумеется, пойдемте спать», — заговорили другие офицеры. «Господа, прошу вас не трогаться с места», — сказал Вулич, приставив пистолет к виску. Все замерли. «Господин Бичурин, возьмите карту и бросьте вверх». Я взял червонного туза и бросил вверх. Как только он коснулся стола, Вулич спустил курок. Осечка. Слава богу, не заряжен, раздалось со всех сторон. Вулич снова взвел курок и прицелился в фуражку, что висела над окном. Раздался выстрел. Дым заполнил комнату. Фуражка была пробита в самой середине. Начались толки. Почему пистолет не выстрелил в первый раз? Я заметил Вуличу, что он счастлив в игре. Это в первый раз. И это лучше, что с Сайбанка, самодовольно заключил поручик. «Верю ли я теперь в провидение?» — поинтересовался он. Я верил. Только не понимал, почему мне казалось, что Вулич должен сегодня умереть. Вулич смутился и сказал, что пари закончено, и подобные замечания кажутся ему неуместными. Он взял шапку и ушел. Мне это показалось странным. И недаром. Скоро все разошлись по домам, толкуя о странностях Вулича и осуждая меня за то, что я держал пари на жизнь человека. Как будто Вулич не мог без меня найти удобного случая. Происшествие этого вечера произвело на меня сильное впечатление. Не знаю, верила ли в предопределение вообще, но в этот вечер верил определенно. Однако откинул в сторону метафизические размышления и стал смотреть под ноги. Это оказалось своевременным, потому что чуть не упал, споткнувшись обо что-то мягкое и толстое. Это что-то было явно неживое, и я наклонился и при свете месяца увидел под ногами свинью, перерубленную шашкой. Не успел я ее рассмотреть, как из переулка выбежали два казака. Они подошли ко мне и спросили, не видал ли я пьяного казака, который гнался за свиньей. Казака я не видел, но показал перерубленную свинью. Казаки побежали искать товарища, которого надо было обязательно найти и связать. В противном случае он мог натворить непоправимых бед. Я продолжал путь с осторожностью и благополучно добрался до квартиры. Жил я у старого урядника, которого любил за добрый нрав и красивую дочку Настю. Завернувшись в шубу, она поджидала меня у калитки. Но мне нынче было не до свиданий. Я вошел в комнату, засветил свечу и бросился в кровать. Сон не приходил. Покрутился в постели до рассвета. Но уснуть мне было не суждено. Только я задремал, как в мое окно застучали в два кулака. Я вскочил. Нехорошее предчувствие катило сердце. «Вставай, одевайся!» — кричали несколько голосов. Я оделся и вышел. Офицеры, пришедшие за мной, были бледны. Срывающимися голосами они сообщили, что Вулич убит. И я остолбенел. Мы пошли. По дороге они рассказали, что случилось, постоянно перескакивая в рассказе на странность предопределения, которое спасло его за полчаса до смерти от смерти. Вулич, выйдя от майора, шел один по темной улице. На него наскочил пьяный казак, зарубивший свинью, и прошел бы мимо, не заметив Вулича. Но тот окликнул его и спросил, кого он ищет. «Тебя», — ответил пьяный казак и ударил шашкой, разрубив от плеча до самого сердца. Два казака, следившие за убийцей, подоспели, подняли раненого. Только все было зря. Вулич был при последнем издыхании. Он успел сказать только два слова. Он прав. Глаза его закрылись навечно. Я один только понял зловещее значение этих слов. Они относились ко мне, потому что я предсказал невольно трагическую судьбу Вулича, прочтя ее на бледном его челе. Мы отправились на конец станицы. Там убийца заперся в пустой хате. Суматоха вокруг происходила страшная. Все куда-то бежали, женщины плакали. Опоздавшие казаки пристегивали на ходу кинжалы. Пришли к хате. Окна, двери и ставни заперты изнутри. Вокруг хаты стоит толпа мужиков и баб. Офицеры и казаки советуются между собой, как вытащить убийцу. Женщины воют, причитая. Среди толпы бросалось в глаза лицо старухи, выражавшее безумное отчаяние. Это была мать убийцы. Ее губы по временам шевелились. Молитвы она читала. Или проклятие говорила. Надо было что-то предпринимать и схватить преступника. Никто не отважился начать первым. Я подошел к окну и посмотрел в щель ставня. Казак лежал на полу, рядом валялась окровавленная шашка. В руке убийца держал пистолет. Иногда он вздрагивал и хватал себя за голову, будто припоминая недавнее злодеяние. Во взгляде его не было большой решимости. Надо было выломать двери и броситься туда казакам. И сделать нужно сейчас, пока он не опомнился. Подошел старый Исаул, окликнул того по имени, велел покориться и ответить за преступление. Но казак покоряться не желал. Щелкнул взведенный курок. Исаул обратился к матери казака, попросил поговорить с сыном. Но старуха отрицательно покачала головой, не сказав ни слова. Исаул подошел к майору и сказал, что не сдастся добровольно Ефимыч. Он точно знает его. Не прикажет ли майор пристрелить преступника? В эту минуту у меня мелькнула в голове шальная мысль. И я решил испытать судьбу, подобно Вуличу. «Погодите», — сказал я майору. «Я возьму его живого». Велев отвлекать казака и поставив троих у дверей, я обошел хату и приблизился к окну, за которым находился убийца. Сердце мое сильно колотилось. Исаул стал стучать в дверь изо всей силы. Что-то кричал, отвлекая внимание провинившегося. Я следил за каждым движением казака, приложив глаз к щели. Он не ожидал с этой стороны нападения. Потом резко сорвал ставень и нырнул головой вперед в окно. Пуля просвистела рядом, сорвав эполет. Казаки ворвались и преступника повязали. Офицеры поздравляли меня, и было с чем. Возвратясь в крепость, я рассказал все Максиму Максимовичу. Да, жаль беднягу. Черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать. Впрочем, так уж видно, у него на роду было написано. Больше я от него ничего не мог добиться.